Часть первая. Книга. Дима Ксенофонтов помнил себя лет 6. Он родился в СССР, в закрытом от иностранцев промышленном и научном городе Горьком в 1969 году. Семья, как и у каждого благополучного ребенка, состояла у него из папы и мамы, дедушек и бабушек. Оба деда, Степан и Андрей, фронтовики, коммунисты. Это во многом и определяло уклад их семьи. Законопослушной, немного привилегированной, но все-таки никогда не относившейся к элите даже их крупного, но провинциального города. Частые семейные посиделки с друзьями, дедушек и бабушек, фронтовыми товарищами, многочисленной родней. В меру шумные, приличные, но живые, душевные, сытные. На этих посиделках говорилось и многое из того, что не принято оглашать на трибунах или партийных собраниях, обсуждать с соседями. Диве запомнились вкуснейшие пироги бабушки по отцу Кати, высокой, сухощавой, с манерами скорее дворянскими, не советскими. А вырос он под присмотром бабушки Жени, полноватой, обстоятельной, строгой к мужу и дочерям, но очень сильно любящей внуков. Дедушки и бабушки сумели так воспитать детей, что те прекрасно учились, не участвовали в сомнительных мероприятиях, а потом влились в слой научно-технической интеллигенции и госслужащих. Успехи они показывали выше среднего, но не самые блестящие. Были все на хорошем счету. Летом ездили на отдых к морю или в деревню, а по выходным в лес или на рыбалку. Правда, они уже не считали, как их отцы, кодекс строителя коммунизма настольной книгой. Любили французские духи и фильмы, импортную одежду. Почитывали самиздат, слушали джаз. Но остались в стороне от навешивания лампочек на клёши, поддержки протестов против ввода танков в Чехословакию и занятий фарцовкой. За счастье считалось получить отдельную квартиру, отремонтировать ее импортными материалами, купить стенку, сервиз, цветной телевизор и финские сапоги. Приобретение «Жигуленка» или поездка за границу считались уже большими жизненными удачами, долго обсуждались и оценивались окружением. Заграничная жизнь считалась чем-то неведомым, запретным, манящим. Но в большинстве своем люди о ней не рассуждали, так как практически не сталкивались. Только семьи дипломатов, партийных деятелей, крупных ученых, хозяйственников и некоторых иных могли бывать там на регулярной основе. Многие из них и ориентировали своих детей на продолжение такой карьеры. Были еще некоторые прагматичные отроки из семей попроще, которые со школьной скамьи сами или при помощи родителей ориентировались на поступление в вузы, предполагавшие изучение языков и международную деятельность. Но таких было сравнительно немного. Подавляющее большинство молодежи варилось в своей советской среде, куда информация из-за рубежа проникала лишь в виде отдаленных отголосков. Дмитрий, конечно, всего этого пока не осознавал. Он рос, крепчал, впитывал впечатления. Его вселенную составляли двор у дома бабушки Жени, двор у дома дедушки Степана, где они сначала жили с родителями, Ленинград, куда Диму возили по пути в деревню Ольховку. И сама Ольховка с ее окрестностями, парным коровьим молоком, хлебом с маслом и помидором, салом, дудочками из молодых побегов ольхи, особенным говором местных жителей, многие из которых приходили с родственниками деду Андрею. Был еще пионерлагерь, куда Диму летом несколько раз отправляли на одну смену. Как и детский сад, пионерлагерь мальчик не любил. Что-то там всегда казалось ему казенным, скучным и тревожащим одновременно. Он всегда ждал, когда родители заберут его из детсада домой или приедут в выходные навестить в пионерлагерь. Ему запомнились в основном запеканка, звуки горна, необходимость уметь быстро одеваться, походы строим с речевками и разговоры, кто кому нравится. Дима не хотел включать все это в свою вселенную. В общем, детство молодого Ксенофонтова можно было бы назвать вполне счастливым, за исключением некоторых моментов, которые случаются в любой семье. Может быть, поэтому в его голове почему-то поселилась мысль, что с ним никогда не может произойти ничего плохого. Этого просто нельзя было себе представить. Когда этот помысел впервые вкрался в ум, Дмитрий не помнил. Иногда казалось, что выкристаллизовался он летним солнечным днем, во время розыска на газоне около желтого четырехэтажного бабушкиного Жениного дома, потерявшейся безделушки. Какой-то маленькой блестящей штуковины с легко вращающимся подшипником. Если бы увеличить эту детальку раз в 100, то получилось бы подобие какого-то тревожащего неизвестностью и размерами промышленного агрегата, турбины или иного механизма. А так это была просто неизвестно откуда взявшаяся безделушка, которую Дмитрий прятал в тайник и считал своим секретом. Дмитрий уже минут 15 смотрел то на вытоптанный газон, то на асфальт с трещинами, сквозь которые прорастала трава. В голове же стучало: «Не может быть, что не найду. Я ведь этого хочу. Мне это важно. Значит, так и случится». И действительно, вскоре он ее нашел. Необычайно обрадовался и посчитал себя абсолютно счастливым. Мысль не покидала его и в школе. Только добавилась к ней еще одна. Нужно хорошо учиться, желательно лучше всех, а не то... Представить себе, что будет, если он не получит похвальный лист, мальчик не мог. Мама объясняла, что после школы необходимо сразу поступить в высшее учебное заведение, чтобы быть по жизни среди людей образованных, заниматься умственной работой, а не то... Не то он отстанет от сверстников и будет сантехником, дворником или вообще чернорабочим. Почти трагедия. И Дмитрий учился. Правда, в старших классах он уже не был отличником, но среди лучших учеников числился. Дмитрий легко усваивал новые предметы, уроками занимался системно, но без фанатизма. «Дмитрий», — говорили учителя, — «тебе надо быть внимательнее. У тебя большие потенциальные возможности, но ты скатываешься в хорошисты». В том, что он не приходит пересдавать неустраивающую его оценку, Ксенофонтов находил даже определенное изящество. Подкармливал тонкую гордость. «Большие потенциальные возможности. Чего же еще надо? У меня есть эти возможности, а у многих других нет. Вот я их и реализую, когда захочу».
Сегодня последним сдвоенный урок литературы ведет классная руководительница Ольга Владимировна Заминкина. Дама лет 45, статная, строгая. Когда вошла в класс, ученики перетихли, оставили не относящиеся к учебе подростковые дела и приготовились слушать. Заминкина выложила на стол стопку тетрадей. Брала по очереди, кратко комментировала сочинение каждого и объявляла оценки. Сочинение было задано на свободную тему. Позволялось выбрать любую прочитанную книгу и рассказать о сюжете, кто из героев и почему запомнился. Оценки выставлялись две, собственно, за раскрытие темы и за грамотность. Заминкина отметила блестящую работу всегдашней отличницы и надежды школы Тани Челышевой. Таня воспринимала похвалу как должное, улыбнулась, чуть потупила взгляд и наклонила симпатичную, коротко стриженную головку к соседке по парте. Прошлась по грамматическим ошибкам приятеля Дмитрия Сани Савельева. Саня – технарь, отлично считает, готовится на ВМК, факультет вычислительной математики и кибернетики. Если не получит аттестат без строек, придется все экзамены сдавать. На сочинение может срезаться. Через полчаса на столе осталась лишь одна тетрадь. Ксенофонтов. Да, Дмитрий встал. С тобой отдельный разговор. Заминкина также встала, солидно прошлась по классу. В руках учительница вертела ручку. Но вертела не нервно, а как-то солидно, как будто поглаживанием пальцев вдоль черного инструмента для письма. Вынимала оттуда важную мысль, концентрировала ее в мозгу и готовилась выдать весомо, отточенным литературным языком. Ученики выпускного 10 класса стали переглядываться. Скоро перемена. «Скажи, где ты взял эту книгу?» — наконец произнесла Заминкина. «На книжной полке», — Дмитрий ответил спокойно, улыбаясь. «Какую книгу, Ольга Владимировна?» — спросил Виталик Шевелев, самый здоровый парень в классе. Он любил поговорить и на уроках позволял себе обращаться к учителю запросто, даже не вставая с места. Заминкина взглянула на него. Шевелев осекся. «Понял, понял», — сделал он успокаивающий жест руками и повернулся в сторону соседа, блондинистого улыбающегося крепыша Максима Мешкова. «Вообще-то мастер Маргарита не только не входит в школьную программу, но и, скажем так, не рекомендована к чтению». Заминкина внимательно смотрела на Ксенофонтова. «Была опубликована», — пояснил Дмитрий. «Была, но, по-моему, не полностью». Ольга Владимировна продолжала поглаживать ручку. Казалось, думала, как продолжить разговор.
«Что за книга? Кто автор?» — пробежали по классу голоса.
«Булгаков автор», — устало пояснила Заминкина. «Пригласи ко мне для разговора родителей, Ксенофонтов». Прозвенел звонок.